Письмо 77. О смерти Марцеллина. О Марцеллине смотри письмо 29. Сенека приветствует Луцилия. Сегодня неожиданно показались в виду Александрийские корабли, которые обычно высылаются вперед, чтобы возвестить скорый приход идущего вслед флота. Флот этот вез из Египта хлеб для Рима. Семейство Сенеки давно имело дела в Египте, и сам Сенека жил там в молодости. Именуются они посыльными, их появление радует всю компанию. На малу в Путиолах стоит толпа, и среди всей толпы кораблей различает по парусной оснастке суда из Александрии. Им одним разрешено поднимать малый парус, который остальные распускают только в открытом море. Ничто так не ускоряет ход корабля, как верхняя часть паруса. Она-то и толкает его всего сильнее. Поэтому едва ветер крепчает и становится больше, чем нужно, рею приспускают. Ведь понизу он дует слабее. Как только суда зайдут за Каприю, и тот мыс, где Паллада глядит со своей скалистой вершины, все они поневоле должны довольствоваться одним парусом, кроме Александрийских, которые и приметны благодаря малому парусу. Мыс, речь идет о мысе Минервы с ее храмом при входе в Неаполитанский залив. Источник цитаты неизвестен. Эта беготня спешащих на берег доставила мне, ленивцу, большое удовольствие, потому что я должен был получить письма от своих, но не спешил узнать, какие новости о моих делах они принесут. Уже давно нет для меня ни убытка, ни прибыли. Даже не будь я стариком, мне следовало бы думать так, а теперь и подавно. Ведь какую бы малость я ни имел, денег на дорогу у меня остается больше, чем в самой дороге, особенно с тех пор, как я вступил на такой путь, по которому нет необходимости пройти до конца. Нельзя считать путешествие совершенным, если ты остановился на полпути и не доехал до места. А жизнь не бывает несовершенной, если прожита честно. Где бы ты ни прервал ее, она вся позади, лишь бы хорошо ее прервать. А прерывать ее часто приходится не по столь уж важным причинам, так как и то, что нас держит, не так уж важно. Тулий Марцеллин, которого ты хорошо знал, провел молодость спокойно, но быстро состарился и, заболев недугом, хоть и не смертельным, но долгим, тяжким и много требующим от больного, начал раздумывать о смерти. Он созвал множество друзей. Одни по робости убеждали его в том, в чем убеждали бы и себя, другие, льстивые и угодливые, давали такой совет, какой, казалось, им будет по душе сомневающемуся. Только наш друг Стоик, человек незаурядный, и говорю ему в похвалу те слова, которых он заслуживает, мужественный и решительный, указал наилучший, на мой взгляд, выход. Он сказал: «Перестань-ка, Марцеллин, мучиться так, словно обдумываешь очень важное дело. Жить дело не такое уж важное. Живут и все твои рабы, и животные. Важнее умереть честно, мудро и храбро. Подумай, как давно занимаешься ты все одним и тем же. Еда, сон, любовь. В этом кругу ты и вертишься. Желать смерти может не только мудрый и храбрый, либо несчастный, но и пресыщенный». Марцеллину нужен был, однако, не совет, а помощь. Рабы не хотели ему повиноваться. Тогда наш друг прежде всего избавил их от страха. указав, что челяди грозит наказание, только когда неясно, была ли смерть хозяина добровольной, а иначе так же дурно удерживать господина, как и убивать его. Потом он и самому Марцелину напомнил, что человечность требует, так же, как после ужина мы раздаем остатки стоящим вокруг стола, уделить хоть что-нибудь, когда жизнь окончена, тем, кто всю жизнь был нам слугою. Марцеллин был мягок душою и щедр, даже когда дело касалось его добра. Он раздал плачущим рабам по небольшой талике денег и к тому же утешил их. Ему не понадобилось ни железа, ни крови. 3 дня он воздерживался от пищи, приказав в спальне повесить полог. Потом принесли ванну, в которой он долго лежал, и, покуда в нее подливали горячую воду, медленно впадал в изнеможение. По собственным словам, не без некоторого удовольствия, какое обычно испытывает, постепенно теряя силы. Оно знакомо нам, частенько теряющим сознание. Я отступил от предмета ради рассказа, который будет тебе по душе. Ведь ты узнаешь из него, что кончина твоего друга была не тяжкой и не жалкой. Хоть он и сам избрал смерть, но отошел легко, словно выскользнул из жизни. Но рассказ мой был и не без пользы. Нередко сама неизбежность требует таких примеров. Часто мы должны умереть, и не хотим умирать, умираем и не хотим умирать. Нет такого невежды, кто не знал бы, что в конце концов умереть придется. Но стоит смерти приблизиться, он отлынивает, дрожит и плачет. Разве не счел бы ты глупцом из глупцов человека, слезно жалующегося на то, что он еще не жил 1000 лет назад? Не менее глуп и жалующийся на то, что через 1000 лет уже не будет жить. Ведь это одно и то же. Тебя не будет, как не было раньше. Время и до нас, и после нас не наше. Ты заброшен в одну точку, растягивай ее, но до каких пор? Что ты жалуешься, чего хочешь? Ты даром тратишь силы. И не надейся мольбой изменить решения Всевышних. Они тверды и неизменны, и направляет их великая и вечная необходимость. Ты пойдешь туда же, куда идет все. Что тут нового для тебя? Под властью этого закона ты родился. То же случилось и с твоим отцом, и с матерью, и с предками, и со всеми, кто был до тебя, и со всеми, кто будет после. Непобедимая и никакой силы неизменяемая череда связывает и влечет всех. Какая толпа умерших шла впереди тебя? Какая толпа пойдет следом? Сколько их будет твоими спутниками? Я думаю, ты стал бы храбрее, вспомнив о многих тысячах твоих товарищей по смерти. Но ведь многие тысячи людей и животных испускают дух от бесчетных причин в тот самый миг, когда ты не решаешься умереть. Неужели ты не думал, что когда-нибудь придешь туда, куда шел все время? Нет пути, который бы не кончился. А теперь, по-твоему, я должен привести тебе в пример великих людей? Нет, я приведу ребенка. Жива память о том спартанце, еще мальчике, который, оказавшись в плену, кричал на своем дарийском наречии «Я не раб» и подтвердил эти слова делом. Едва ему приказали выполнить унизительную рабскую работу, унести непристойный горшок, как он разбил себе голову об стену. Вот как близко от нас свобода, и при этом люди рабствуют. Разве ты не предпочел бы, чтобы твой сын погиб, а не старился в праздности? Есть ли причина тревожиться, если и дети могут мужественно умереть? Думай сколько хочешь, что не желаешь идти вслед, все равно тебя поведут. Так возьми в свои руки то, что сейчас в чужой власти. Или тебе недоступна отвага того мальчика, не под силу сказать «я не раб»? Несчастный, ты раб людей, раб вещей, раб жизни, ибо жизнь, если нет мужества умереть, это рабство. Есть ли ради чего ждать? Все наслаждения, которые тебя удерживают и не пускают, ты уже перепробовал. Ни одно для тебя не ново, ни одно не приелось и не стало мерзко. Вкус вина и меда тебе знаком, и нет разницы, 100 или 1000 кувшинов пройдет через твой мочевой пузырь. Ты ведь только цедила. Ты отлично знаешь, каковы на вкус устрицы, какова краснобородка. Твоя жадность к наслаждениям не оставила тебе на будущее ничего неотведанного. А ведь как раз от этого ты и отрываешься с наибольшей неохотой. С чем еще тебе больно расстаться? С друзьями? С родиной? Да ценишь ли ты ее настолько, чтобы ради нее позже поужинать? С солнцем? Да ты, если бы мог, погасил бы само солнце. Что ты сделал достойное его света? Признайся, не тоска по курии, по форуму, по самой природе делает тебя таким медлительным, когда нужно умереть. Тебе неохота покидать мясной рынок, на котором ты ничего не оставил. Ты боишься смерти. Да и как тебе ее презреть среди удовольствий? Ты хочешь жить, значит, ты знаешь, как жить. Ты боишься умереть? Так что же? Разве такая жизнь не все равно, что смерть? Гай Цезарь, когда однажды переходил через Латинскую дорогу, и кто-то из взятых под стражу, с бородой отросшей по грудь, попросил у него смерти, ответил: «А разве сейчас ты живешь?» Так надо бы отвечать и тем, для кого смерть была бы избавлением. Ты боишься умереть. А разве сейчас ты живешь? Но я хочу жить, потому что делаю немало честного. Мне нет охоты бросать обязанности, налагаемые жизнью, ведь я исполняю их неукоснительно и неустанно. А разве ты не знаешь, что и умереть – это одна из налагаемых жизнью обязанностей. Ты никаких обязанностей не бросаешь, ведь нет точно определенного их числа, которые ты должен выполнить. Всякая жизнь коротка. Если ты оглянешься на природу вещей, то короток будет даже век Нестора и Сатии, которая приказала написать на своем памятнике, что прожила 99 лет. Ты видишь, старуха хвастается долгой старостью, а проживи она полных 100 лет, кто бы мог ее вытерпеть? Век Нестора – 3 людских поколения. Сатия, может быть, имеется в виду долгожительница Статилия, умершая в Риме при Клавдии. Плиний. Естественная история. Жизнь, как пьеса, не то важно, длинна ли она, а то, хорошо ли сыграна. К делу не относится, тут ли ты оборвешь ее или там. Где хочешь, там и оборви, только бы развязка была хороша. Будь здоров!